придется переждать», – пропыхтел Ершун, аккуратно опускаясь на землю. Торопливо вытер нож о собственные штаны и разрезал порты на бедре. Снял фляжку с пояса и плеснул воды на кожу. Ни чище, ни легче не стало. Ершун вздохнул и взялся пальцами за выступающий с обратной стороны бедра наконечник стрелы. Мальчишка совершенно не представлял, что его ожидает. Будто бы что-то подсказало. Но Ершон взял в зубы рукоять ножа. Сжал прелую, пахнущую потом кожу челюстями. Взялся за наконечник рукавом кафтана, ухватил его покрепче, чтобы не соскользнул, сразу за потеками застывшего клея и тесьмы. Медленно потянул. Ему показалось, будто перед глазами расцвели черно-белые цветы. Зрение сыграло злую шутку. Внезапно все, что наблюдал перед собой Ершон, отдалилось, будто бы он смотрел на мир из глубокого колодца. Погасли звуки, закружилась голова, и мальчишка почувствовал, что опоры под ним нет никакой. Словно земля и небо разом поменялись местами. Когда Ершон очнулся, то обнаружил себя лежащим на мокрой листве, в самом центре распотрошенного кустарника. Судя по тому, что сумерки так и не перешли в ночь, в беспамяти он провалялся недолго. Глубоко вздохнув, мальчишка наполнил легкие кислородом. Шумно выдохнул и снова сделал глубокий вдох. Нужно было прояснить сознание, разогнать туман слабости и бессилия в голове и выдернуть треклятую стрелу из ноги. Ершон заново повторил всю операцию. Вцепился зубами в кожаную рукоять, скукожился, обхватывая наконечник стрелы изгвазданным в грязи рукавом. Просчитал про себя до трех и потащил из своего тела обломок. Опять полыхнуло перед глазами, но Ершон глубоко вздохнул и мотнул головой, прогоняя слабость. Вонзил зубы в податливую кожу, продавливая ее до деревянной основы. И в силах больше терпеть, дернул, едва не теряя сознание, и с громким криком вытащил из ноги остаток стрелы длиной в две ладони. «Терпи, терпи!» — хрипло приговаривая для себя, Ершон перевалился на бок. Переполз, не желая тревожить раненую ногу и отталкиваясь от земли здоровой, несколько сажений до брошенного мешка. Торопливо развязал его и вытряхнул содержимое прямо на землю, совершенно не беспокоясь о его сохранности. Подхватил сменную белую рубаху и мигом располосовал ее на лоскуты. Свернул парочку в комки, приладил их к ране с обеих сторон и быстро обмотал поверх распоротой штанины более длинными обрывками. Ах, на первое время. Ершон критично осмотрел получившуюся повязку. Ясно, что ее нужно сменить как можно быстрее. И рану проверить, прочистить. Связь чистанется, измазать острие стрелы какой-нибудь гадостью. И даже если не так, то все равно толком не заживет. Сырость не даст. Нужно хорошенько пропариться, лечь в чистое, хорошенько поесть, да и не думая ни о чем заснуть. Проваляться в постели с недельку, тогда, глядишь, и сладится все. Ершон мог только мечтать об этом. «Не разлеживайся», – посоветовал сам себе мальчишка. Перевернулся на колени и медленно поднялся на ноги. Согнулся и, наскоро, совершенно не заботясь о порядке, покидал вещи в мешок. Затянул горловину, перекинул кладь на спину и медленно боком спустился с пригорка вниз. «Возьмем с собой, так?» Проковыляв к одному из вятичей, Ершон поднял с земли лук. Повозившись, снял со спины мертвеца тул, приоткрыл кожаную крышку, защищавшую стрелы от дождя. «Хватит!» – удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на зверя. Нахохлившаяся, будто мокрая ворона, рысь сидела под раскидистым дубом. Весь ее вид выражал полнейшее недовольство происходящим. «Не хмурься», — выдохнул тяжело Ершон. Он и сам, если уж на то пошло, еле держался на ногах. Драка с вятящими и псом, едва не закончившаяся поражением, принесла одни проблемы. Нужно было срочно разбираться с целым ворохом вопросов, которые не терпели отлагательства. И никаких скидок на самочувствие. «Ну, хватит», — вздохнул Ершон. «Ты же сам отпустил собаку. Хотел бы покончить со всем, так я ее бы прибил». Зверь повернул голову, пристально посмотрел на человека. сморщился, выражая этим свое отношение к словам мальчишки, и, тем не менее, вышел из своего укрытия. Обошел по кругу Ершона, вынужденного нелепо поворачиваться к нему, и лениво взмахнул лапой, будто бы собираясь напасть. Скрипнув зубами, мальчишка достаточно сноровисто отскочил в сторону. Охнул, от настигшей секунду спустя боли. Рысь, издав звук, похожий на хмыканье, повернулась к человеку задом. И потрусила небыстрой рысью по следам подранка пса. Для нее на четырех ногах и вполне здоровой держать подобный темп было нетрудно. Сдержав ругательство, рвущееся с губ, Ершон поспешил за зверем. Ему приходилось почти бежать, чтобы не терять из виду лесную кошку. Мальчишка мог поспорить на что угодно, что никакой нужды в том, чтобы спешить, так уж не было. Пес находился на последнем издыхании, и для его преследования не стоило сейчас тратить последние секунды силы. Ну, поди, объясни это упрямой рыси. К ночи дождь прекратился, сменился мокрой взвесью, распустивший свою паутину по лесу, влажным, прелым туманом. Костер никак не хотел заниматься. Несмотря на все ухищрения потомственных охотников, он дымил, через силу проглатывал влажные до сердцевины сучья и снова гас. Растянутая на колях палатка не оберегала от сырости, а напротив, будто бы впитывала ее в плотную ткань. «Возвращаться. Нам надо возвращаться». Не договорив, человек закашлялся. Глубокий, внутренний кашель, который так просто уже не вывести. «Они найдут Парека. Может быть, уже нашли. Заночевали где-нибудь поблизости или в доме. Не стали нас ждать. Сами сладили». Собеседник не ответил, зашедшись в еще одном приступе кашля. Вместо него заговорил кто-то третий. «Еще день-два, и нам можно будет никуда не уходить отсюда. Ляжем, да и подохнем в этих болотах. Найдут. Лучше них нет следопытов, сами знаете». Убеждение, похожее на последнюю соломинку. Ершон изо всех сил боролся со сном. Измученный организм требовал отдыха. Но мальчишка пока не собирался ему потакать. В общей сложности он за день покрыл путь от дома Вергеза до лагеря Вятичей. Соответственно, и они могут запросто сделать то же самое. Их было шестеро. Пятеро здоровяков средних лет, крепких, плечистых, чем-то неуловимо похожих друг на друга. Еще один годами был ровесником Ершону. И пока старшие бронились, юнец молчал, храня маску ожесточения и отрешенности на лице. Вертел в руках короткие кожаные ножны. «А вернемся, что скажем? Заплутали в трех соснах? Нас трусостью будут корить. Мертвых не поносят, это верно. Хочешь здесь подохнуть, заплесневеть и мхом покрыться? Седьмицу окрест лазим. А толку? Лучше, чтобы все знали, что можно запросто нас за дураков держать. Да хоть расшибись, найдем мы ту заимку. Не вернуться, братья, сами будем искать. Благо у всех по две ноги». «Хвать галдеть!» – урезонил спорщиков громкий окрик. «Мужиками себя мните или бабами! Спите! С рассветом и решим, что делать дальше!» Гомон тут же прекратился. Назначенные в дежурство, откровенно плюнув на костер, разошлись по поляне. Остальные, кому выпало счастье караулить сон соратников позже, набились в палатку. Вятичи, судя по всему, спали вместе, стараясь холодными ночами согреваться собственными телами. Это означало, что лихоманка, прихватившая одного, обязательно в ближайшее время доберется и до остальных. Ершон крепко зажмурился и встряхнул головой. Подался назад, выбираясь из кустов, и, аккуратно вставая на ноги, отправился прочь от стоянки Вятичей. Еще подбираясь к их лагерю, мальчишка заметил неплохое местечко, в котором стоило устроить ночлег для себя. Все равно узнать что-то еще не выйдет, а того, что уже подслушал, хватит с лихвой. Перьян увел Алину от сосватанного мужа. Будто бы, вдохновившись примером Вергеза, просто взял и перечеркнул выстраданную договоренность двух домов. Неказистая угловатая Алина должна была пойти в жены тому мрачному парню, что сидел у палатки и лапал кинжал. Без гроша в кармане, с одним лишь ветром за душой, Перьян однажды взял лодку и подхватил Алину у реки. Девчонка сумела выбраться из-под бдительной опеки родичей и сбежать на берег. А дальше просто. Они спустились по течению, доверившись воле волн. И там, где их утлая суденушка прибила к берегу, сошли на него. Ершон мог бы сказать, что все это глупо, а еще безответственно. Хотите, блуждайте сколько угодно по лесам, строить свое счастье на любой свободной земле. Но не приводите погоню туда, где свою судьбу обрели другие. Обиженные родичи жениха собрались в ватагу. Позвали двоих охотников, тех самых, с которыми сладила рысь, и отправились на поиски. Все, что им было необходимо, всего лишь причалить там, где беспечный Перьян просто-напросто бросил свою лодку. Затем пустить по осеннему лесу охотников с их псом, а самим стать лагерем и ожидать вестей от братьев. Теперь понятно, вестей не будет. И о местоположении хозяйства Вергеза Вятичем узнать будет не так просто. Придется либо отваливать по реке, не солоно нахлебавшись, либо прочесывать лес собственными силами. Ершон считал, что лучшим вариантом будет первый – тихо, мирно сняться с лагеря, погрузиться на лодку и отплыть в родные места. Можно ведь и придумать что-то, как-то объяснить односельчанам, почему не задалась месть. Или вовсе промолчать. Соврать даже можно. Если же вятичи решать продолжить поиски, будет хуже. Гораздо хуже. А ведь тогда Ершону придется убить всех шестерых.
«Ой, забыла. Забыла корзинку еще». Прибрана неловко всплеснула руками. Передала Алине свою ношу, два больших плетеных короба, и заторопилась к дому. «Так не унесем же!» – удивленно вскрикнула ей вслед девушка. «Куда еще корзину? И без того все руки заняты». «В два раза сходим», – отмахнулась Прибрана. «Ты иди, подожди меня там. Сейчас подойду».
Идти, нагруженной коробами, да еще и держа две внушительные корзины в руках, было непросто. Хоть и знакомой дорогой, а все равно желательно под ноги смотреть, дабы не шлепнуться на размытую дождями землю. Оттого Алина стремилась идти не самой тропкой, а по ее краю, где почву еще держала пожухлая вялая трава. Добравшись до цели, девушка опустила свою ношу на деревянный настил. Оглянулась, но Прибрана не увидела. Супруга хозяина, надо полагать, никак не могла найти требуемую ей вещь. Распахнув дверь сарая, Алина зафиксировала ее, накинув петлю на засов. Шагнула внутрь, занявшись заслонками на окнах. Ни к чему палить светильник, если дневной свет худо-бедно еще позволяет увидеть все, что нужно. Хотя, собственно, и смотреть-то было не на что. Грубо сбитые в несколько этажей столы для поклажи, выспанный в громадной ларе урожай, который еще следовало разложить по коробам. Обычное, ничем не примечательное хранилище на долгую злую зиму.
«Долго ты?» – Алина обернулась на шаги.
И оборвала свою фразу на полуслове, потому что вместо ожидаемой Прибраны порог переступил Вергес.
«Что ты здесь делаешь?»
Девушка поневоле отступила назад, вглубь помещения.
«Испугалась?»
– не ответил Вергес и шагнул ближе к ветчанке. Встал вплотную, едва ли не дыша ей в лицо.
«Да нет, с чего бы».
Алина нервно оглянулась и попыталась отодвинуться от Вергеза. Мужчина не дал ей это сделать, крепко ухватив рукой за плечо. Пальцы сжались, словно тиски.
«А нечего бояться тебе».
Не поймешь, то ли спросил, то ли утверждающе обмолвился Вергез. Алина поморщилась от сильной хватки. Однако взгляд хозяина подворья, пронзительный, лежущий в душу, перехватила без промедления.
«Нечего бояться», — повторил Вергез.
«Итак?» Алина дернулась, пытаясь освободиться. Постаралась заглянуть за спину мужчины. Однако тот массивный и здоровенный, будто медведь, полностью перекрывал ей обзор.
«Чего хочешь?»
Непонимание ясно читалось в голосе девушки. Ее взгляд испуганно бегал по лицу Эрзянина. Жесткие, будто бы стальные, серые глаза, упрямо сжатые губы с угрюмой складкой, теряющейся в бороде.
«Куда?»
Рузай ушел. Алина моргнула, а затем удивленно взглянула на Вергеза. Этого вопроса она точно не ожидала.
«Не придуривайся».
Эрзянин, судя по всему, был иного мнения.
«Куда он делся?» Мне-то почем знать?
Поначалу он дорогу нашел, незнамо как. Рассказал небылиц нам, а мы поверили. А потом вот вы пришли. Никто не знает про то, где я, как схоронился. А вы запросто выяснили.
Перьян знал, не понимая, в чем суть претензии, ответила Алина.
Его идея была к твоему двору бежать. Если здесь нам не рады, так скажи. Мир большой, и все под одним небом ходят, Ирзянин. Глядишь, и нам место найдется. Вергез отпустил плечо девушки, но едва она успела перевести дух, как его пальцы вцепились ей в подбородок. Жестоко контролируя ветчанку, Ирзянин долго и пристально смотрел ей в лицо. Будто бы в больших, кристально чистых, карих глазах Алины можно было разглядеть ложь и неправду.
Может, Рузай со своими сейчас братается, Алина? А позже, через день или два, они все вместе с копом сюда завалятся.
Знаешь, что об этом? Вергес говорил негромко, почти шептал. Девушка чувствовала его горячее, чуть кисловатое дыхание своей кожей. Понимала, что ему стоит опустить немного пальцы, и ее тонкое горло не выдержит.
Но мне-то откуда знать? Ты его приютил.
Голос остался ровным, не дрогнул, не сорвался. Наверное, именно поэтому Фергес и не ухватил ее за шею. Оба понимали, что это может произойти в любую секунду. Обошлось.
«Не знаешь», — Ирзянин оскалился. Некрасиво, явно пытаясь замаскировать гримасой злость, кипевшую внутри. И, неожиданно наклонившись над девушкой, крепко прихватил ее рукой за талию. Впился поцелуем в губы, не давая ни единого шанса отодвинуться и, пуще того, оттолкнуть его. Громадные ладони Ирзянина прошлись по телу девушки. Грубо и бесцеремонно обшарили ее всю. Вергес, продолжая поцелуй, залез под одежду Алины. Ледяные пальцы обожгли кожу девушки холодом и страхом. Она встрепенулась, но все ее попытки освободиться разбивались о силу и желание мужчины. Все зависело от его воли. И лишь вдоволь насладившись губами Алины и ее беспомощностью, Вергес отпустил девушку. Она тут же глубоко вздохнула и закашлялась. При этом, кривясь от отвращения, провела пальцами по своим губам, будто стирая след мужчины с них. Вергес мгновенно вспыхнул от жеста и от понимания того, что за ним скрывается. Без замаха, легко, ударил открытой ладонью по щеке девушки. Не ожидавшая того, Алина слетела с ног, свалившись на мокрый земляной пол, усыпанный хвоей. Вновь вытерла губы, на этот раз с ожесточением. Вызывающе подняла взгляд на Вергеза, однако увидела не его взбешенные глаза, а равнодушную спину выходящего в дверь мужчины. Хотелось плюнуть вслед ему, выкрикнуть что-то оскорбительное. Вергез демонстративно переступил порог, захлопнул дверь, сделал несколько шагов и тут же повторно развернулся. Скользя по траве сапогами, вернулся, застыв у стены, прикрыл глаза и приложился к ней ухом, чутко вслушиваясь в ясно различимые девичьи рыдания. Ирзянин был уверен, что Алине есть что сказать. Может быть, и не ему, но вот наедине самой себе наверняка.
Проснулся мальчишка от холода, озноб бил все тело, и как ни старался Ершон укрыться всеми доступными вещами, как ни пытался согреться, ему этого не удавалось. Русич, чувствуя, что его бросает то в жар, то в холод, выполз из-под нижних веток широкой раскидистой ели. Казалось, сам воздух пропитан влагой, и оттого убежище, поначалу казавшееся вполне надежным и даже уютным, оказалось таким же мокрым и сырым, как все вокруг. Одежду нужно было сушить, а самому отходить в баньки, чтобы лихоманка, уже запустившая свои когти в тело, покинула его. Что делать дальше? Обнаружив рядом с собой нахохлившуюся рысь, Ершон адресовал свой вопрос ей. Понимал прекрасно, что никакого совета зверь дать не в состоянии, и отдавал себе отчет, что справиться с шестерыми, как думал еще вчера, уже не сможет. Рана на ноге распухла и дергала постоянной ноющей болью. Тело сотрясало дрожь, ясно указывая на то, что долго мальчишка без ухода не протянет. Зверь уныло оскалился, подав невольный рык, и выполз из своего укрытия. Немудрствуя лукаво, лесная кошка попыталась спрятаться от непогоды под поваленным стволом дерева в переплетении его корней. Судя по мрачному виду рыси, идея оказалась не слишком удачной. Зверь встряхнулся, как делают это мокрые псы. Мелкая водяная взвесь уже давно пропитала собой одежду, волосы и, казалось, саму кожу ершона. Похоже, и лесной кошке влага также не доставляла большого удовольствия. Затем, укоризненно взглянув на человека, рысь деловито зашагала вперед. Воспринять это иначе, как приглашение следовать за собой, было трудно. И Иршон, скрипя зубы, постарался не отставать от лесной кошки. Никаких скидок она мальчишке не делала, и русичу пришлось взять волю в кулак, дабы не выдать себя неосторожным криком. Солнце за туманом было не различить, даже примерно. Возможно, в лесу все еще царила предрассветная мгла, но не исключено, что светило уже показалось на небосводе, однако не в силах пробить своими лучами плотную пелену облаков. Скудное освещение, скрадывающее очертания и мелкая водяная пыль заставляли Ершона внимательно смотреть под ноги. Ничего не стоило оступиться на осклизлой коре бревна или неосмотрительно поставить стопу на размытую скользкую кучу листвы. Он и так-то с трудом ковылял из последних сил. Падение и любая травма, растяжение, а то и перелом, и тогда точно можно ставить крест на всех дальнейших планах. Некоторое время спустя, когда боль в ноге стала невыносима, рысь наконец остановилась. Не раздумывая, решила ли она сделать привал или наконец достигла своей цели, Ершон сделал несколько последних шагов и упал на землю. Перевернулся на бок, вцепился зубами в свой кулак, гася звук, и громко застонал. Глубоко вздохнул и закричал, вымещая в голосе терзающую его боль. Зверь мгновенно оказался рядом. Наступил лапой на грудь Ершона и склонил над ним голову, ощерив клыки в угрожающем оскале. «Да провались ты пропадом!» — ответил дрожащим голосом Ершон. Рысь, разинула пасть, ткнулась к закрывшему глаза мальчишки. Если лесная кошка несла сейчас смерть, то Ершон готов был ее принять. Вчерашний день настолько вымотал его, что сил сопротивляться судьбе уже не было. Теплый шершавый язык прошелся по щеке мальчишки, по носу, губам. Ершон отстранился в удивлении, взглянув на зверя. От странного своего спутника он мог ожидать что угодно, кроме проявления ласки и дружеского участия. Но ничем иным происходящее назвать было нельзя. Зверь, не спуская взгляда своих зеленых колдовских глаз, аккуратно ткнулся своим холодным носом в нос Ершона. Мягко спрыгнул с мальчишки и сделал несколько шагов в сторону. Все еще недоумевающий русич приподнялся на локте и разглядел, наконец, к чему стремилась рысь. В небольшой ямке, образованной корнями вывороченной бурей сосны, свернулся гладкошерстный пес. Перемазанный грязью, застывший кровью, сине-бурыми вывалившимися внутренностями. «Уделал я его!» Старательно отвлекаясь от терзающей ногу боли, произнес Ершон. Пес сдох. Так и не дойдя до лагеря вятичей, заполз в нору. Видимо, это и отняло у него последние силы. Зверь придвинулся ближе к падали и небрежно ткнул его лапой. Посмотрел на Ершона, как будто мальчишка должен был прочитать мысли лесной кошки. А он, как ни странно, понял. Поглядел на околевшую собаку, на мокрую взъерошенную рысь с торчащими ушами-кисточками, вздохнул. «Выходит, нести его мне...» Зверь фыркнул, словно подтверждая своим небрежением нелепость человеческого вопроса. Тогда Ершон, старательно оберегая раненую ногу, поднялся. Наклонился над тушей собаки, рывком поднял ее и закинул себе на плечи. Зашипел от пронзившей ногу боли. Казалось, она давно уже должна была стать привычной. Однако привычка к страданиям отчего-то никак не вырабатывалась. Через час, когда Ершон закончил все задуманное, сил у него осталось только лишь на то, чтобы добрести до пригорка и кое-как устроиться в низкорослой молодой еловой поросли. Если бы каким-то чудом сейчас вдруг перед ним появились вятичи, мальчишка бы не нашел, что им ответить. Взятый вчера в бою лук теперь был бесполезен. Ершон забыл снять тетиву,
И за ночь она, естественно, отсырела. Можно было просто кидать стрелы. Результат оказался бы одинаков. Еще Иршон забрал с тел охотников хваткий топорик и немного еды. Для использования излюбленного оружия лесовиков следовало стоять и крепко держаться на ногах. Проделать подобное Иршон сейчас был не в силах. Русич затаился в кустах. Поудобнее поправив капюшон, мальчишка безо всякого аппетита пережевывал разбухший от влаги сухарь и отдающую плесенью полоску вяленого мяса. Есть не хотелось. Кружилась голова, и время от времени Иршон терял сознание. Симптомы тревожные, говорящие о серьезном заболевании. Однако уйти с берега реки сейчас мальчишка не мог. По крайней мере, не раньше, чем вятичи отправятся во свояси. А пришельцы оказались упрямы. Судя по всему, голосу рассудка доморощенные мстители не вняли. Вместо того, чтобы свернуть лагерь и оставить на произвол судьбы пропавших охотников, все шестеро отправились на поиски своих товарищей. И все бы ничего, если бы при этом конечной их целью не являлись два домика в ложбинке среди леса. Иршон не мог позволить мужчинам приблизиться к ребенку, которого взялся оберегать по смертной воле его матери и своего наставника. Дружно шагавшая цепочка вятичей остановилась. Дозорный встал, резко раскинул руки в стороны, и тут же за его спиной столпились остальные, опасливо посматривая вперед. «Вот тут бы можно было стрелять», — подумалось с тоской мальчишки. Уж 2-3 прицельных выстрела Иршон вполне мог бы себе позволить. Впрочем, сожаление об упущенной возможности быстро сошло на нет. Мальчишка даже какое-то удовольствие получил, рассматривая потрясенные лица мстителей. Дорогу им преграждала рысь. Она сидела на земле, будто бы сотворенная искусным мастером изваяния. Кошка не двигалась. Наверное, именно от того дозорный заметил ее, лишь едва не наступив зверю на хвост. «Рык!» — громко прошептал кто-то, перекрывая своим голосом монотонный шум капель. «Вот куда они все пропали-то?» Зверь встал, выпрямляясь и словно демонстрируя всю свою стать и мощь, медленно потянулся. Взмахнул хвостом, стукнул им себя по боку, исторгнув кожаный упругий звук. А затем вдруг склонился, припадая на передние лапы, оскалился, прижимая уши к голове, и громко рявкнул. Даже Ершон, лежавший в укрытии и знакомый с повадками лесной кошки, и тот вздрогнул. Что уж тут говорить о вятичах. Мужчины испуганно подались назад, а один из них не удержался на ногах. Взмахнув рукой и громко вскрикнув, он свалился на землю, не устояв на скользкой траве. Воспользовавшись тем, что падение отвлекло внимание вятичей, зверь прыгнул в сторону и тут же, выпав из поля зрения мстителей, атаковал их. Черно-серая тень мелькнула, свалив одного из мужчин, и едва он раскрыл рот, чтобы заорать от испуга, наградила его оплеухой, милосердно при этом спрятав когти. «Бегут», — улыбнулся Иршон, увидев, как один за другим, не оглядываясь и растеряв весь свой боевой пыл, вятичи поспешно ретируются. Оскальзываясь на земле, падая, вновь поднимаются, целеустремленно бегут в сторону берега. Туда, где осталась лодка, которой под силу унести их от страшной части, и лесного хозяина люта. «Хорошо», — прошептал мальчишка и склонил голову на скрещенные руки. Последние силы покинули русича, и он с облегчением канул в больное глухое забытье.